День сей, день радостной вести. Братья и сестры, обращу внимание на второе слово. День сей. Этот день особый. День радостной вести. Этот день. А каким будет следующий день? Что будет потом? Братья и сестры, я, может, забегая вперед, немножко хочу говорить о следующем дне. Не для того, чтобы просто как-то изменить тему, а чтобы, может быть, показать, насколько сегодняшний день, этот день, день радостной вести, насколько он важен, насколько он прекрасный. А следующий день? О, это страшный день. Я не говорю про 22 августа. Я говорю про дни Божии. Следующий день – это дни Божьих судов. Я прочитаю из книги Откровения, 20 глава, с 11 текста. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Суды Божии различны по своему характеру, по своему масштабу. Издревле люди знали Бога как судью. Однажды Авраам, беседуя с Господом, говорит такие слова: «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Авраам знает, что Бог – это судья всей земли. В Новом Завете апостол Павел в Афинах проповедует, что Бог назначил день, в который праведно будет судить землю и вселенную. Бог судит. У Него разные суды. Эти суды касаются отдельных личностей, таких как Навуходоносор. Эти суды касаются отдельных городов, таких как Содом и Гоморра. Эти суды могут охватывать весь мир, такой суд, как потоп. Суд, про который я сейчас прочитал, друзья, это суд самый великий. Это суд подведет черту, итог под всем мирозданием, под всей историей человечества. И Бог показывает Иоанну, как будет происходить этот суд. Иоанн говорит: «Увидел я великий белый престол и сидящего на нем». Престол – это не просто какое-то царское удобное место, это место власти, место суда. Бог восседает на престоле. «И от лица убежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Я никогда не видел, чтобы мертвые стояли. Они всегда лежат. А Иоанн говорит: я видел стоящих мертвых. Придет время, они все встанут. Встанут на этот суд. Мертвых, малых и великих. В истории есть люди, которым дали даже это имя. Приложили им такое имя. Великий. Карл Великий. Александр или Александр Великий или Македонский. Петр Великий. Это люди, которые вершали судьбы всех народов, цивилизацию устраивали. И они стоят перед Богом. Друзья, и рядом с ними стоят малые. Малые и великие. Все стоят на одном уровне перед Богом. И все будут судимы. Великие за великие дела. Малые за малые дела. Часто люди винят правительство, начальников, этих великих. Они виноваты, они будут отвечать. Да, они будут отвечать за великие свои дела. А ты, может, ты малый, будешь отвечать за малые? Как ты относился к соседу? Может быть, ты немного воровал по сравнению с другими, но воровал, и за это будешь отвечать. Итак, Бог восседает на престоле, и пред Ним мертвые, малые и великие. А дальше Иоанн говорит: и книги раскрыты были. Книги, множественное число. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Что же это за книги, по которым будут судимы люди? Мертвые, малые, великие. Ну, первая книга, так ее обозначим, книга дел. Мы прочитали здесь, судимы были мертвы, понаписано в книгах, сообразно с делами своими. Друзья, есть у Бога книга, в которой записаны все дела, каждого из нас, без исключения. Те дела, которые мы давно уже забыли, они все зафиксированы. У него ничего не бывает. Помните, как книга Экклесиаста заканчивается? «Всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Тайное. Никто не видел, никто не знает. Бог знает. Я вспоминаю рассказ одного брата. Он вырос в семье, где мама была верующая, папа неверующий. И вот так, такая жизнь была. И знал о Боге, мама рассказывала. И к Богу не очень стремился. Физически крепкий, здоровый молодой человек. Мечтал попасть, когда в армию идти, попасть в десантные войска. Мечта сбылась. А говорит, всегда мысль была, что как тот разбойник, я всегда успею покаяться. Успею. И вот он говорит, однажды был большой десант, и когда туда шагнул с самолета, парашют вытянуло, но не развернулся он, купол не раскрылся. И я лечу вниз и, говорит, понимаю, что все, все закончено. Одно мгновение, говорит, передо мной всплыли все дела, все, что, говорит, я давно забыл от самого детства, все это передо мной, как на кинолента прошла, и только понимаю все. Бог явил милость. В определенный момент купол развернулся, раскрылся, он удачно приземлился. Потом он говорит, прошло дня 3 или 4, и я вспомнил свое намерение покаяться, когда нужно будет, в последний момент. Я так рассчитывал, как этот разбойник, может быть, в последние минуты жизни. И говорит, я, говорит, вспомнил, я понимал, что я лечу, что я сейчас погибну, и мне даже мысль не пришла о том, что нужно покаяться. Я даже об этом не подумал. Вот так вот все дела, друзья, то, что даже мы забыли, то, что мы не знаем, у Бога все записано. Кто-то может сказать, как это может быть? Раньше, может, это трудно было представить. Друзья, сегодня люди такого же достигли в вопросах техники. Вот эта такая вот маленькая флеш-карта. В нее можно вместить информацию о всех нас. Мы как-то едем с молодежью на одно общение. Я за рулем. Мы переезжаем из одной области в другую, останавливают на посту. Инспектор проверил документы мои. Говорит, ну иди, там... А там пост, там домик такой ихний, там. Иди, там тебя пробьют по компьютеру. Захожу. Сидит женщина, сотрудница, компьютер. Я говорю, меня надо пробить по компьютеру. Это не больно? Говорит, не больно, давай. И она вводит мои данные, а монитор стоит так, что я вижу, что там есть. И спрашиваю, если я что-то натворил, сейчас покажет это все? Она говорит, ну если натворил, покажет. И вводит мою фамилию, имя, отчество, там еще там, Гаврилов, Виталий Владимирович. И появляется длинный список, и все Гавриловы. И все что-то натворили. Там Андрей, Анатолий, потом смотрю, Виталий пошли. Отчество другое. Потом смотрю, Гаврилов, Виталий Владимирович, я. Я сразу, что ж я натворил? Попался. Она говорит, да нет, не вы, этот на 2 года моложе. Я думаю, хорошо, что он на 2 года моложе. Знаете, я так, друзья, еще одну мысль отвлеченно. Когда я возвращался к машине, мне было неприятно, что есть человек с точно таким же именем, как у меня, и он что-то натворил. Я думаю, мы, называясь именем Господа нашего, христианами называемся. А как ему бывает неприятно, когда смотрит на наши дела? Братья и сестры, если сегодня люди такого достигли, что в любой точке можно посмотреть, что ты там натворил, проверить, что за тобой есть, Богу ли трудно зафиксировать все наши дела? Книга дел. Сколько мы их делали? Следующая книга. Книга слов. 12 глава Евангелия от Матфея. Иисус говорит такие слова. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». За всякое... Сколько мы слов говорим каждый день? Праздное слово – это не ругань. Это пустое слово. В нем нету какого-то важного значения, смысла. Оно не несет в себе назидания. Дадут ответ в день суда. От слов своих оправдаешься, от слов осудишься. Ну, от каких слов осудишься, понятно. Друзья, а какими словами перед Богом можно оправдаться? Какими словами оправдываться будем? 10 глава послания к римлянам. «Если будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил из мертвых, то спасешься. Ибо сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению». Будешь исповедовать Иисуса Господом. Мы позже к этому вернемся. Книга слов. Друзья, ну и это еще не все. Есть книга мыслей. Послание к евреям, 4 глава, 12-13 текст написан так. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним, ему дадим отчет». Судит помышления, намерения сердечные. Вы представляете, вот мысли будут все это будет открыто не в таком собрании, а великий сон. Тогда, когда Бог восседает на престоле, а пред Ним все, и здесь все будет обнажено, кто, что ты делал, что ты говорил, что ты мыслил. Друзья, мне страшно от этого. Страшно. И не скроешься. Дальше Иоанн говорит, что он видит еще одну книгу. Иная книга, которая есть книга жизни. Иная, особая. Знаете, она, я понимаю, даже может быть на особом месте, по-особому, особая книга, отличная от других. Книга жизни. Друзья, будьте внимательны, вопрос очень важный. Как вы поняли из прочитанного, что решает участь человека вечности, книга дел или книга жизни? «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Книга жизни. Она решает все. Давайте проверку сделаем. Когда Иисус, Господь наш, распят на кресте, слева и справа два злодея, два разбойника. Один злословит не о нем, тот, который обратился, говорит: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Да, но прежде вот этот момент такой особый, когда, вы знаете, у него приходит такое какое-то особое посещение. Он в муках, в страданиях, он сейчас умирает, и вдруг он осознает: «Сейчас пред Богом предстану». Что сказать? Он пытается что-то вспомнить из своей жизни доброе, чем-то может перед Богом оправдаться. Ничего не вспоминает. Мы осуждены справедливо. Достойное по делам приняли. Что делать? И обращаясь к Господу, говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Иисус говорит: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Он спасен? Спасен. Почему? В книге жизни имя его записано. Друзья, а если бы мы смогли заглянуть в книгу дел, что бы мы о нем там прочитали? Страшно. Страшно. Он сам признает: мы осуждены справедливо. Достойное по делам приняли. Другой случай. Однажды к Иисусу подходит человек, Писание его называет юноша, богатый некто, и говорит: «Господи, что мне делать? Учитель Блажен, что мне делать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» В конце диалога, разговора Иисус говорит: «Пойди, то, что имеешь, продай, раздай нищим и приходи, последуй за мной». Он отошел от Господа с печалью. Спасен? Нет. Если заглянуть в книгу дел, там много доброго о нем написано. Родителей почитал, собрание не пропускал, десятину платил, был обходительный, уважительный, заповеди соблюдал, все хорошо. Но в книге жизни не написано. Друзья, великий обман, когда люди так сегодня рассчитывают о том, что когда придешь на небо, и там будут весы. На одну сторону добрые дела, на другую злое. Что перевесит? Великий обман. Страшный обман. Год назад я был в Грузии. Мне нужно было принять участие в христианском лагере. А границы тогда в том году были с Россией, Грузия и Россия закрыты. И надо было как-то через другую, через третью страну. Я избрал такой путь. Через Донецк. Самолет. Донецк, Тбилиси. Купил в Ростове билет на этот самолет. Приехал сюда, в Донецк. Прихожу в аэропорт. А мне говорят: самолета такого нет. У меня билет. Ну и что, что у тебя билет? Лети куда хочешь с этим билетом. А самолета такого... Вы знаете, вот вам вы улыбаетесь. А вы представьте меня. Я билет покупал в России, самолет грузинский, а вопросы надо решать на Украине. Но Бог милость дал, так все там разрешилось. Друзья, но знаете, я оказался так, не один такой. Там целый экипаж собрался. И я в моей памяти остался, наверное, на всю жизнь один грузин. Он с Волгограда автобусом ехал в Донецк и прямо вот к отлету самолета. Я думаю, как он переживал, бедный. Переживал. Вот он едет, там, может быть, колесо автобуса спустит, на границе задержка какая-то, опоздает. Но приехал, вроде бы по времени успел. А ему говорят: самолета нет. А он с двумя детьми говорит: а у меня виза закончилась. Он не может вернуться и не может улететь. Вы бы видели его глаза. Друзья, знаете, вот так вот люди однажды придут к Богу с таким расчетом на свои добрые дела. И откроется этот страшный обман. И виза закончится. Что такое виза? Я прилетел в Грузию, мне открыли визу на 30 дней. 30 дней я могу пребывать в этой стране, не больше. Больше не имею права. Друзья, земная жизнь наша – это виза. Бог нам дал здесь вот эту жизнь. И как страшно, когда люди придут вот так пред лицо Божие, а то, что рассчитывали заработать, заслужить, вот этот билет фальшивый, и возвратиться нельзя. Книга жизни. Однажды Иисус говорил даже так ученикам: «Мне возвращается со служения, сделал благовестие. Господи, бесы повинуются имени Твоему». Не этому радуйтесь. Да, это хорошо, что есть успех. Но радость-то о том, что имя записано на небесах. Друзья, передо мной вопрос. Что надо, чтобы мое имя было записано в книге жизни? Как мне попасть в эту книгу? Евангелие от Иоанна, 1 глава, делит людей на две части. Те, которые приняли Христа, и те, которые не приняли. Там написано так: «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли, уверующим во имя, дал власть быть детьми Божьими». Друзья, не будем ходить далеко. Вот наше собрание здесь, можно всех разделить только на две категории. Те, которые приняли Христа, и те, которые не приняли. Что значит принять Христа? И что значит не принять? Одна глава, в одной главе. Это Евангелие от Луки, 19 глава. Закхей. Этот человек был малоростом. Это был негодяй, который обижал людей, обманывал, обкрадывал, пользуясь своим служебным положением. Но в душе его не было покоя. И вот он хотел увидеть Иисуса, а был малоростом. Братья и сестры, вы помните, что он предпринял? Я когда спрашиваю сейчас это, что он сделал, все говорят, залез на дерево. Братья и сестры, в Библии написано по-другому. Залез на смоковницу. Да, смоковница – это дерево. Я не придавал этому значения, пока однажды сам не залез на смоковницу. Не, я не Господа там искал. Я плоды собирал. Мы приехали, тут тоже в Грузии были. Приехали с лагеря, я посмотрел, что я самый молодой из братьев. Ну, кому надо? Ну, мне. Полез. И я потом подумал, как Закхею было. Друзья, это дерево, когда ветки во все стороны растут, там не пролезешь. В детской Библии рисует, Закхей сидит на ветке, ноги свесил, ему там удобно. Не так было. Трудно было, надо было преодолевать эти препятствия. Но он очень хотел видеть Иисуса. Иисус подходит к этому дереву и говорит, Закхей, сойди скорее. А почему такая поспешность? Почему Господь говорит, скорее сойди? Ну пусть он потихоньку слазит. Господу не терпится, хочется скорее быть у него в доме, быть в общении с ним, хочет найти его. Бог хочет и тебя скорее найти. И написано, Закхей поспешно слез и принял его. Не просто в гости принял. Жизнь Закхея изменилась. Он встал и говорит, Господи, половину имения раздам нищим, кого обидел, воздам вчетверо. Друзья, хочу обратить внимание на то, что Иисус не спрашивает, Закхей, как ты думаешь жить дальше? Ты столько людей обижал, столько обманывал. Что ты будешь, как ты дальше думаешь? Иисус не спрашивает. Это инициатива Закхея. Это он делает этот шаг. Закхей не спрашивает, Господи, если я все-таки вот как-то изменю свою жизнь, что со мной будет дальше? Я не умею работать, я не привык работать, как я буду жить? Он об этом сейчас не спрашивает. Друзья, в доме Закхея начинается праздник или пир, как брат говорил. До этого было и пирование, но радости не было в душе Закхея. Хотя жил в изобилии. А вот теперь наступает этот пир, торжество в душе Закхея. Пришло спасение дому сему. Он сын Авраама. Принял. Покор. Что повелишь делать? Друзья, дальше следующее. В этом же доме Иисус говорит притчу. Я прочитаю маленькую часть ее. Из нее сделаю вывод, что значит не принять Христа. Когда же не слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Что значит не принять Христа? Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Друзья, сегодня люди хотят, чтобы Бог им помогал, защищал, благословлял. Хотят, чтобы Бог прощал им грехи, но не хотят, чтобы царствовать над ними. А это как раз тот вопрос, который изгонителя Савла делает ревностного апостола, труженика. Господи, что повелишь мне делать? Не что посоветуешь, не что пожелаешь. А это как раз, друзья, те слова, которыми можем оправдаться, если будешь исповедовать Иисуса Господом. Не просто что-то получать от Него, а чтобы Он был моим Господином. Господи, что повелишь мне? Куда пошлешь, пойду. Что захочешь, буду делать. Принять Христа. Вот тогда и начинается этот пир души, радость души. Иисус предупреждает, или такое слово звучит в книге Откровения, обетование побеждающему, не сглажу из книги жизни. Передо мной еще встал вопрос, А что может лишить меня участия в книге жизни? В результате чего мое имя может быть изглажено из этой книги? Грех? Нет. Не грех. Если я делаю грех, Бог будет работать надо мной, будет вести меня к исправлению, к покаянию. А что? В книге «Послание к евреям» в 3 главе 2 раза звучит такое слово. «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, не сделайте их упорными». Друзья, когда Бог говорит, и вот это опять слово «ныне», «сей день», сегодняшний день, день спасения. Ныне, когда услышите голос Его, Бог будет кого-то звать к покаянию. К тому, чтобы принять Христа, сказать: «Господи, будь моим спасителем и Господом, и царствуй надо мной. Хочу быть Твоим, с Тобой жить. Не ожесточите сердце, когда услышите голос Его». Это может лишить жизни вечной. Кого-то Бог зовет на труд, и мы слышали сегодня миссионерское служение, другой труд, библиотека, все, что Бог предлагает, не ожесточите сердец ваших, не сделайте их упорными, упрямыми, чтобы не лишиться участия в книге жизни. Возвращаясь к описанию этого суда, друзья, я смотрю, знаете, мне как бы кажется, вот, что книга дел и книга жизни, они входят в противоречие между собой, как бы друг друга исключают. Если спасение по делам, то зачем книга жизни? А если спасение по книге жизни, зачем тогда книга дел? Зачем? Знаете, я думаю, там, может, не знаю, как это слово будет не совсем правильно подходить, но человек получит на этом суде двойное осуждение. Первое, когда будут показаны все его дела. Сегодня люди способны на Бога говорить какие-то обвинения, упреки бросать его адрес. Придет время, ничего не скажешь. Когда ты увидишь, кто ты есть, когда будет показано все, что ты делал, что ты говорил, о чем ты думал. А второе, когда не будет найдено имя твоего в книге жизни. Знаете, вот там в греческом так это звучит. И если кто не был найден в свитке жизни записанным, может быть, даже будут искать и не найдут. Я думаю, как это страшно, когда был близок, когда слышал, когда Господь звал, и не будешь найден. Какое осуждение больше? По делам или потому, что не был написан в книге жизни? Однажды Иисус... Господь наш обращается, или так, укор выносит городам, в которых Он был. Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. За что укорять начал? Не за грехи, друзья, не за грехи, а за то, что не покаялись. И один в этом списке городов – это Капернаум. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Содому будет, ну, как-то полегче, чем Капернаум. Меня заинтересовало, а что ж это за Капернаум? Какие силы там явлены были? Братья и сестры, это город, в котором жил Иисус. В этом городе жил сотник, который однажды посылает к Иисусу начальника и просит: «Слуга болен». А начальники говорят: «Он достоин, этот сотник, чтобы ты исцелил слугу, он построил нам синагогу». Иисус идет его исцелять, этого слугу. А сотник посылает еще одних и говорит: «Господи, не труди себя, скажи только слово. У меня есть подчинение воины, я их не толкаю, я им говорю, они и слово приводит их в движение. Если ты скажешь слово... выздоровеет слуга мой, не надо тебе идти сюда». Знаете, какая реакция у Господа была? Он остановился, посмотрел вокруг и говорит: «Я в Израиле такой веры не нашел». Этот сотник удивил его этой верой. «Скажи только слово». А потом Иисус приходил в эту синагогу, которую построил этот сотник. И однажды там был одержимый, который вкричал: «Что тебе до нас, Сын Божий?» И Господь освободил этого человека. Я знал, бесы это все видели. И ужасались, и удивлялись, и восхищались. А в другую субботу находился в этой синагоге человек с иссохшей рукой. И наблюдали за Иисусом, не исцелить ли его в субботу. Он говорит: «Встань посредине, протяни руку твою». Стала рука здоровой. А потом в этой синагоге Иисус проповедовал. Помните такой вот, как бы маленькая цитата из его проповеди: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни». Это он говорил в Капернауме, в синагоге. И в Капернауме однажды четверо расслабленного принесли. И в доме, где находился Иисус, было тесно, так что нельзя было пройти. И они кровлю разобрали, опустили его. Иисус исцелил его. И все удивлялись: как это так? И тещу Петра исцелил в Капернауме. Друзья, и много других дел. Иисус говорит: если бы в Содоме, то Содом бы покаялся, а ты, Капернаум, не каешься. Друзья, сколько здесь, вот на этом месте, в наших собраниях, Бог являл свои силы в спасении, в прощении, в своем действии в наших сердцах, в наших душах, в этом вот его чудном слове. Не ожесточите сердец ваших. А ведь будут те, которые были записаны в книге жизни. Были записаны. И имя их изглажено. Как ужасно, когда будут искать и не найдут имени своего. Друзья, вот мы немножко, я говорил про суды. Потоп, Содом, Навуходоносор, другие там, Египет. Всегда были те, которые знали об этом суде, о судах Божьих, и предупреждали. Знали люди о том, что будет потоп? Было им сказано об этом? Ной, проповедник правды, само строительство ковчега говорило о том, что будет потоп. В Содоме знали о том, что будет гибель, что утром не спадет огонь серный. Знали. Зятья Лота подумали, что он шутит. А Бог звал, Бог предупреждал. И с Навуходоносором Бог говорил через Даниила прежде, и все остальные случаи. Бог, почему Бог говорит наперед о суде? Желая спасти. А этот суд, про который мы читали, друзья, Бог о нем кого-то предупреждал? Сколько раз мы читали уже в этой книге? Да и сейчас об этом говорим. Почему? Да потому, что сегодня еще не следующий день наступил. Потому, что сегодня сей день. День радостной вести о том, что Бог хочет и твое имя вписать в книгу жизни. Тебе счастье дать. Знаете, люди часто, ну так вот, я встречал много раз, когда говорят, что да, этот суд будет, там не будет, никто ничего не дает, оттуда никто не возвращался. Друзья, этот суд – большая реальность, даже чем сегодняшний день. Я вспоминаю свои прошлые годы, свою юность. Мне кажется, что это, знаете, как сон какой-то. Вообще, некоторое событие, было это или не было, реально было это или так как-то. Вот поговорите с пожилыми людьми про их детство, про их прошлую жизнь. Так вот пролетело как-то, было это, не было. 72-й псалом, псалом Асафа. «Позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И потом, говорит, трудно мне было разуметь, почему так вот, почему они так живут, благоденство. Трудно было, пока не вошел во святилище, не разумел конца их. На скользких путях ты поставил их. И там такое слово есть, по-моему, 20-й текст. «Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив, разрушишь мечты их». Однажды вот эта жизнь, вот эта сейчас жизнь земная, она станет для человека как сон, и наступит страшная реальность. Я как-то в поезде ехал с одной бабушкой, больше двое суток мы ехали, о многом говорили. Так она расположилась очень откровенно, так много доброго по беседе с ней так вот говорили. И она мне рассказывала о том, как умер ее муж. Знаете, я так вот с трепетом, с содроганием слушал ее рассказ. Она плакала. У нее муж был офицером военным, большого чина, большого звания. Жизнь была у нее такая легкая, беззаботная. Денег много, положение мужа позволяло все. И вот ей было 46 лет, когда отпраздновали день рождения дочери, гости разошлись. Он, говорит, подошел ко мне, обнял меня, поцеловал, говорит. «С дочкой тебя поздравляю», засмеялся, говорит. Я ему говорю: «Чего ты смеешься?» А он вдруг так вот на бок упал и на руках у меня умер. Знаете, только был все, праздник, так все, все хорошо. И вдруг она говорит: «Я хотела проснуться от этого сна». Она говорит: «Я себе всю руку искусала, кричала себе: да проснись же ты! А это не сон. И вся прежняя беззаботная жизнь, вот это сон. И придет время, когда закончится все земное этот путь, поприще, и предстанешь на суд пред Богом. Но это следующий день. А сегодня день радостной вести. Сегодня, друзья, Бог очень просто может вписать имя твое в книгу жизни и дать это торжество души, о котором мы слышали сегодня. Дать не по делам, не по заслугам, а по своей великой милости. Только надо сердце открыть для Него. Сказать: «Господи, будь моим Господом и Спасителем». Это можно сделать сейчас. Друзья, если кто-то хочет покаяться, обратиться, помолиться Богу, пройдите сюда, вместе помолимся с вами. А я еще один случай расскажу. Это было весной, этой весной. Такой, знаете, простой, житейский, обыденный случай. Но Бог со мной говорил через это. У нас цыплята вылупились. Птицу разводим, курицу. Так, немножко. Знаете, они так не все сразу, не оптом, а по одному. И его надо там из-под нее вытаскивать, чтобы она не сошла в гнезда. И вот как-то я так заглянул, лежит яйцо, и маленькая дырочка, проклюнулся. Но еще рано. Подождали, опять смотрю, в том же состоянии. Пришел момент, я взял это яйцо, в нем дырочка такая, с мелкую монету, и оттуда торчит клюв, а цыпленок мертвый. Но мне, помимо того, что было жалко цыпленка, друзья, Бог со мной говорил. Знаете, вот он полностью сформировался. Видно там и голова, и все. И он даже проклюнулся. И я тогда подумал, ему совсем немножко не хватило, чтобы войти в жизнь. Я не знаю, почему. Может быть, не хватило сил. Может, задохнулся. Я не знаю.